Добрый день, уважаемые слушатели. Точнее, сегодня уже не день, а такой глубокий вечер. Поздний. Вы слушаете просто подкаст. Это выпуск очередной. Какой-то выпуск, я уже даже не знаю какой. Наверное, пятый или, может быть, шестой. У нас сегодня в гостях Андрей Осокин. Это довольно такой знаменитый в кругах фрилансеров и тех, кто пользуется их услугами, человек. Андрей, ты с нами? Может быть, ты знаешь, какой сегодня выпуск?
Я вот открыл сейчас твой сайт как раз, пытаюсь посчитать, какой это по счету выпуск. Потому что уже все сбились, в принципе, с их количества. Каждый выпуск все лучше и лучше. Я так думаю, что это выпуск номер 6, потому что предыдущий был 5-м, о курсах и сертификации без гостей.
Прекрасно. То есть у нас просто подкаст номер 6. Записываемся мы в воскресенье, это 6 декабря. Я поздравляю всех с началом зимы. Наконец-то, ну, правда, зима у нас такая достаточно слякотная. И, ну, как кто-то написал в Твиттере: ура, пришла зима, пойду побегаю по лужам от счастья. Глядя на шоу-ноты, честно говоря, возникает такое ощущение, что это творчество человека, подверженного шизофазии, то есть это вот не связанные, а абсолютно какие-то слова, но мы попробуем сегодня вдвоем привести их к чему-то общему. Начать я предлагаю вот с темы про Office 2010, про Microsoft Office. Да, кстати, нашим слушателям сегодня будет, наверное, все-таки довольно много всего про Microsoft, поэтому если вы ярый поклонник, обязательно оставайтесь с нами. Если вы ярый ненавистник Microsoft, тем более оставайтесь с нами, потому что надо ж знать все, чтобы быть в курсе. Андрей, ты поставил Office 2010?
Да, я поставил его практически в день выхода бета, когда Петя Деденко ссылку в Твиттер кинул. Ну, особых проблем у меня с установкой не возникло, и в целом мне он очень понравился.
Ну, о себе могу сказать. Вот у меня есть такие, если по порядку, у меня есть три таких небольших, ну, или больших, или небольших замечания к этой бете. Во-первых, установка, ну, можно сказать, что действительно быстрая. Ну, я не могу сравнивать ее по скорости, не знаю, с 2007 версией, но установка, на мой взгляд, достаточно быстрая. То есть у меня на старом, на очень старом компьютере, где стоял 2007 офис, прошло обновление на офис 2010 буквально за, наверное, минут 30. То есть, ну, с учетом того, что он, по сути, удалил старую версию и установил новую версию. Претензия по поводу установки у меня есть, скорее всего, только одна. В том, что установка на самом деле, ну, возможно, недостаточно информативна. То есть, вот из 30 минут установки, ну, опять же, повторюсь, это старый компьютер, то есть, вполне, ну, на ноутбуке, на новом устанавливалось быстрее. Но вот из 30 минут установки 20 минут висело абсолютно неизменяющееся окошко инсталлятора с заполненной практически полностью, не знаю, там проценты он не пишет, но мне кажется, это было где-то порядка там 99% установки прогресс-бара был заполнен, и он вот висел на этом месте. Ну, при этом активно работал жесткий диск, то есть видно было, что процесс идет, но этот момент не информативный. Это такая претензия номер раз. Претензия номер два – это в момент активации, то есть вот там же, когда ты получаешь ключ, тебе там говорят, что вот вы зайдите тут в Word, вы там, ну, например, в Word, выберите справку, нажмите «Изменить ключ продукта», активируйте его. Вот при активации он мне написал, что, то есть, появилось окно с предложением «Установить». Вот это меня как такой потомственного домохозяина немножко ввело в ступор. То есть, ну, я-то догадался, что, ну, наверное, установить, не знаю, там, установить активацию. Ну, как-то так. Вот. У тебя было так же, или, может быть, это у меня такой индивидуальная какая-то ошибка?
Ну, во-первых, я присоединюсь к тому, что установка не была информативной. Но я как бы включил инсталлятор и ушел от компьютера минут на 40. То есть, ну, я временами подходил и видел, что у меня первый раз установка застопорилась где-то на 90%. А потом, да, она на 99% довольно долго висела. То есть даже на моей мощной машине где-то 30-40 минут установка заняла. А по поводу активации, у меня после установки, у меня сразу потребовало ввести серийный номер, и больше никаких вопросов не возникло. То есть я взял, открыл почту, оттуда скопировал номер, вставил его, и все заработало сразу.
Ну, то есть у тебя предложение потом установить после ввода серийного номера уже не было, да?
Нет, у меня не возникало такого.
Ну, возможно, это у меня что-то такое единичное было. Но я везде использовал этот инсталлятор для обновления. Вот и по поводу обновления такой еще небольшой пинок в сторону интерфейса. Вот я не знаю, как остальные пользователи, но я очень часто теперь путаю, вот когда мне нужно попасть туда мышкой, я путаю вот эту вот вкладку «Файл» новую с непосредственно логотипом Word в самом верхнем, самом левом углу, который вызывает контекстное меню с там, развернуть, свернуть, закрыть. Вот я их постоянно путаю, потому что я привык, что в верхнем левом углу, если нам нужно попасть там в меню, у нас для этого там есть логотип, большая круглая кнопка. Вот теперь чисто такое подсознательное ощущение, что просто эта кнопка стала меньше. Поэтому я сначала тянусь к ней, нажимаю, до меня доходит, что это все-таки не та кнопка, и появившееся меню не имеет ничего общего с тем, что мне нужно. Я отменяю это меню, нажимаю «Файл», и уже появляется то, что действительно нужно. Ты не сталкивался с такой проблемой?
Ну, я обычно над документом работаю довольно длительное время, поэтому мне его сохранять приходится раз в 2 часа, раз в 3 часа. То есть как-то я особо проблем не испытываю, дискомфортов, тем более сама эта кнопка, которая новая, она выделена достаточно ярко, то есть ее видно. Видимо, у них тоже были проблемы при разработке продукта, поэтому они выделили тут в Word синим цветом,
ну,
чтобы пользователи не промахивались.
Ну вот некоторые все-таки промахиваются. Ну и теперь, наверное, стоит такой самый, ну я назову такие самые два больших бальзама на душу, которые вот у меня просто, я благодарен всячески за это. Во-первых, самое прекрасное, вот что я ощутил буквально в первые минуты общения с новым офисом, это то, что теперь Outlook не падает полностью в ступор при попытке воспользоваться автоматическим переключением раскладки клавиатуры. То есть вот у меня установлена программа от Яндекса Punto Switcher, и в 2007 офисе, ну, такая проблема довольно известная, если пытались, то есть любая попытка воспользоваться вот автоматическим изменением языка приводила к тому, что процесс Outlook exe зависал, и приходилось только его там лезть в список процессов, убивать непосредственно его, запускать снова. Он говорил, что база там была закрыта некорректно, нужно это все перепроверить. И я так, ну, слегка со злорадством поначалу думаю, ну да, новый офис, сейчас я знаю такое хитрое место, которым его можно сразу положить. Запускаю Outlook, начинаю писать на латинской раскладке тему письма на русском, нажимаю на изменение языка ввода, у меня он просто меняется, и Outlook не виснет. Вот тут просто такой шок восхищения был. И второе приятное «но» — это очень хорошо, на мой взгляд, они сделали... совместили интерфейс печать с предварительным просмотром. Вот, на мой взгляд, это отлично. То есть вот два состояния окна документа, то есть состояние, когда у тебя есть вот это вот диалоговое окно вывода документа на печать, где ты указываешь там количество страниц, там, ну и вот все, что тебе нужно. И состояние окна, когда у тебя просто открыт предварительный просмотр на весь экран. То есть вот теперь, по сути, их совместили, и, на мой взгляд, получилось просто отлично. А ты что можешь сказать, как основные плюсы, которые тебе понравились?
Ну, по поводу окна печати, я могу сказать, что я только сегодня им воспользовался, потому что бету я поставил вот сегодня на компьютер, где требовались документы, именно работать с ними. Сегодня, когда начал печатать, меня вот это окно, да, удивило. Конечно, молодцы, что объединили окно предварительного просмотра с печатью. Теперь как-то стало все на более удобно, что ли, как-то более осязаемо, а не так было, как разбросано по разным пунктам.
Ну, теперь... да-да, продолжай.
Но самое главное, мы как-то зациклились на Word. Мне вот сегодня понравился этот PowerPoint. Когда я запустил его, увидел там пункт меню теперь «Вставить скриншот с экрана». То есть там появляется список активных окон на компьютере. Мы выбираем нужное, оно автоматически делает скриншот и вставляет его в слайд. Вот это, по-моему, очень классная фича такая, то есть, которая позволит довольно-таки делать приемлемые скринкасты и какие-то руководства.
Ну, для скринкастов я могу рекомендовать все-таки Expression Studio, и замечательный продукт, там есть такой Expression Encoder. Но о нем мы, пожалуй, поговорим как-нибудь в следующий раз. Но вообще функция по PowerPoint очень удобная, потому что, допустим, если нужно показать процесс, то есть я просто вспоминаю сам, когда я делал презентацию по-моему, по Exchange, и мне нужно было там вставить скриншот окна 2007-го Exchange как консоли управления на слайд, где я рассказываю о том, какой теперь прекрасный у нас есть вот новый, ну, тогда еще 2007-й Exchange. И, ну, вот, как каждый раз мне приходилось за каждой вкладкой это нажимать Alt Print Screen, вставлять это дело в графический редактор, сохранять, импортировать, ну, в общем, целый процесс не особо интересный.
Да, от головной боли избавили, в принципе, вот этой функции. Потому что слайды в основном у нас делаются как? Либо берутся готовые изображения, либо берутся изображения с экрана. Ну, это очень полезная штука.
Ну, вот, на мой взгляд, Microsoft пошли в правильном направлении, в том плане, что вот как они говорили по поводу Internet Explorer 8, что мы не стали там бороться за самые там микродоли секунды выполнения JavaScript приложений, потому что пользователям это не нужно. Пользователям нужно, чтобы они могли получить там веб-слайсы, то есть быстрее получить информацию. Вот здесь по поводу функции добавления скриншотов, по поводу совмещения и вот такого замечательного окна печати и предварительного просмотра, мне кажется, что шаг именно в ту же самую сторону. То есть современные компьютеры позволяют нам не задумываться, ну или реже задумываться о скорости работы офисных приложений, именно о скорости их работы на компьютере. Но при этом у нас есть такой большой плюс, что мы должны уже думать о скорости работы пользователя с этим приложение, потому что, ну, само приложение работает сейчас на двухъядерных, там, на четырехъядерных процессорах, на куче оперативной памяти, приложение чувствует себя абсолютно комфортно, то есть основная задержка уже происходит в том месте, где пользователь нажимает лишнюю кнопку, где пользователь лишние, там, 5-3 лишние секунд думает о том, в каком же меню находится нужная ему функция. И вот в этом плане можно сказать, что новые версии продуктов Microsoft, то есть в том числе, допустим, Windows 7, там с джамп-листами на панели задач, ну, то есть с множеством дополнительных функций в интерфейсе, Internet Explorer 8, опять-таки с веб-слайсами, с ускорителями. И вот как очередной шаг Office 2010 в этом плане именно ускоряют работу пользователя.
Здесь можно сказать, что вообще в целом шаги, которые сейчас предпринимает Microsoft, они направлены наконец на пользователя. И сейчас вот даже вот я слышу рьяных, так сказать, противников Microsoft, они стали более лояльны к компании. И как бы они уже реально оценивают, что компания делает неплохие продукты. То есть вот Windows 7 вышла, а сейчас уже многие поставили бету офиса, тоже довольны. То есть это Microsoft делает правильные шаги, я думаю, что компания будет процветать.
Ну, это прекрасно, и если компания будет процветать, то у нее будет много денег. Если у нее будет много денег, ее продукты будут более качественные и более дешевые. Потому что она сможет нанять суперпрофессионалов, которые смогут делать классные новые продукты, которыми мы с удовольствием будем пользоваться. Но вот переходя к вопросу о цене, мне, значит, пришел такой несколько вопросов от слушателя Алексея. Вопрос пришел, если собрать все его сообщение в вопрос, то почему продукты Microsoft и почему Windows стоит так дорого и почему так много всяких разных вариантов и всяких разных версий, как-то Windows и как-то Office. Ну вот мы разобьем их, пожалуй, на два. В вопросе, почему много версий, ну, во-первых, я могу, наверное, посоветовать послушать подкаст 9, не помню, по-моему, от ноября какого-то, по-моему, еще перед платформой, когда они записывались. Подкаст 9.ru, это подкаст Петра Диденко и Михаила Черномордикова из Microsoft. Как раз они освещали этот вопрос, поэтому я частично повторю их слова здесь сейчас. Продуктов не то что много, версий. Вот если реально вот так вот подумать, для пользователя, для домашнего, появляется Windows, ну, можно сказать, всего 3, ну, максимум 4 версии. То есть есть Home Basic, есть Home Premium, есть Ultimate, ну, скажем так, домашняя расширенная, максимальная, и, ну, в самом крайнем случае, если вам и домашней мало, и максимальной много, есть Professional, который вы тоже можете купить для домашнего пользователя. То есть фактически...
Да-да. Кажется, Ultimate версия, она самая старшая в линейке, если я не ошибаюсь.
Да, Ultimate самая старшая, но вот я если реально посмотреть на функционал, вот мы сегодня с тобой это уже обсуждали так косвенно в пре-шоу таком, что ты, я так понял, что ты планируешь себе домой покупать Home Premium версию.
Ну да, она меня, в принципе, устраивает со всех точек зрения. Я не хочу переплачивать за те функции, которые мне не нужны. То есть, поэтому большое количество версий, это, по-моему, всегда во благо конечному пользователю, так как у него есть выбор. То есть, он сам же экономит свои деньги. То есть, мне, к примеру, функции Ultimate или Professional версии, они абсолютно не нужны. Мне Home Basic — это мало, да. А вот Home Premium, в принципе, достаточно.
Ну вот я говорю... В принципе, о том же. Опять же, для заказчиков корпоративных есть, по сути, есть две версии даже. Enterprise и, опять-таки, Ultimate. То есть, корпоративная и максимальная. Потому что, в принципе, заказчики в основном только ими пользуются. Ну, может быть, еще профессиональная, но, опять же, допустим, у нас на работе планируется переход именно на Enterprise-версию, как наиболее подходящую для наших нужд. То есть, опять же, рассматривать домашнюю расширенную какую-то там Home Premium, рассматривать как вариант для корпоративного заказчика, ну, мне кажется, это не вариант. Аналогичная ситуация с офисом. Офис для дома и учебы, он... В принципе, он не конкурент, и это не продукт для компании. Это продукт для домашнего пользователя. Причем он стоит реально в терминале Kiwi, его можно купить за 1500 рублей. То есть ты засовываешь туда 1500 рублей, тебе вылезает на чеке распечатанный ключ к офису этому. И по сути, ты получаешь Word, Excel, PowerPoint и, по-моему, OneNote. То есть, ну, 95% потребностей домашнего пользователя решаются вот, вот этими четырьмя приложениями. Смысл переплачивать за Professional, смысл переплачивать за что-то еще я не вижу. То есть продукт, вот мы подходим к второй части вопроса, почему продукты дорогие. Продукты недорогие. Если сравнивать их по функционалу, допустим, я слышу периодически возгласы о том, что вот очень сложная система лицензирования у Microsoft. Вот, допустим, почему бы клиентские лицензии, калы серверные, не убрать их вообще, не включить их, допустим, в стоимость сервера или в стоимость клиентской машины. Ты слышал что-нибудь подобное?
Ну да, вот недавно слышал историю о внедрении на одном из предприятий, то есть покупки сервера, там, по-моему, с 50 лицензиями. Ну, особых я комментариев от администратора знакомого по поводу этих лицензий не услышал, но чем-то он был явно недоволен, особенно по ограничению вот этому. То есть, ну, по сути, платят за рабочие места какие-то. Я особых деталей как-то с точки зрения администрирования не знаю.
Ну вот, вот я могу сказать, вот у меня есть реальный пример. Есть компания, в которой, ну, такой небольшой офис, не небольшой компании, в котором действительно всего 10 компьютеров суммарно. На них куплены, эти компьютеры покупались вместе с Windows, еще с Windows Vista. И вот зачем, ну, если рассматривать вариант включения стоимости клиентской лицензии серверной в стоимость, допустим, настольной операционной системы, зачем им переплачивать за то, чтобы получить теоретическую, то есть у них нет выделенного сервера, у них там один из компьютеров является таким хранилищем файлов, и в принципе на 10 машин его достаточно за глаза для нужд маленького офиса, небольшого. Ну вот, возможно, в ближайшее время эти функции будут вынесены на раутер, на NAS, на такой, на внешнее сетевое маленькое хранилище, опять же, предназначенное для дома или небольшого офиса. Вот, ну, смысл переплачивать им. Также я, допустим, знаю как компанию, которая использует Windows сервер, но используют его для хостинга, допустим, приложения веб, как вариант. И действительно, им то есть если включить стоимость клиентских лицензий в серверную лицензию, то есть в стоимость серверной лицензии, они будут переплачивать лишние деньги. И вот, ну, то есть есть масса вариантов, в которых вот такие, ну, не знаю, сложности, несложности, но вот именно такая схема лицензирования, она действительно помогает заказчику экономить свои деньги. И я считаю, это правильно. К тому же в вопросе о цене, вот, о цене вопроса, о цене продукта, я считаю, что не стоит рассматривать продукт, стоит рассматривать целостное решение. То есть вот если сейчас мы недавно посчитали, сели, если сейчас попробовать построить на открытом бесплатном программном обеспечении сеть, аналогичную по функционалу системе с Windows Server, с Active Directory, где будут храниться все пользователи, с Exchange Server, то есть с общими календарями, с списками задач, с доступом там, к ним, с общей адресной книгой, с доступом через веб-интерфейс к своему почтовому ящику. Вот если все это попробовать решить, и это реально решить на свободном программном обеспечении, то есть на Linux, на PHP GroupWare, на Postfix, на каких-то еще вещах разных, на HordeImp, мы приходим к тому, что в обслуживании это выходит дороже.
Но это можно сказать, все это относится к среднему и довольно-таки крупному бизнесу. Потому что если открыть любой сайт, там, Headhunter или Работа.ру, и посмотреть, какие компании ищут каких администраторов, то будет ясно, что весь малый бизнес практически использует open source какие-то решения и сервера на базе Linux. В то время как крупные корпоративные какие-то компании, они используют именно Windows по большей части.
Ну, могу с этим и согласиться, и не согласиться. То есть я видел случаи разные. Допустим, я лично перевел небольшую редакцию газеты полностью на сервера, то есть с Windows перевел их на Linux, на терминальный сервер под Linux, на бездисковые клиентские станции под Linux. Ну, потому что им это было удобно, потому что действительно они пользовались там текстовым редактором, они пользовались там браузером, клиентом, мессенджером, то бишь, там, той же Аськой. И, в принципе, почта у них была в браузере, им больше ничего не нужно было. То есть, вот, реально, масштабироваться этот офис не планировал никогда. То есть, вот, у них жестко есть количество сотрудников, есть жестко сервер, есть жестко подключенный к нему еще один жесткий диск для резервных копий с этого сервера. То есть, вот, ну, в таком режиме действительно решение на Linux себя оправдало. Но если мы берем компанию, вот я беру, допустим, сейчас своего работодателя текущего. То есть у нас достаточно большая сеть, филиальная сеть. Я, честно говоря, не представляю, как это сейчас можно перевести на Linux. То есть это будет очень сложно. Это будет, этим будет тяжело управлять. Вот в чем. Это решение выходит вот в пересчете на множители не в виде продукта. Продукт бесплатен, ну или там условно бесплатен. Но решение на базе этого продукта получится дороже. Поэтому я приглашаю слушателей, если вы хотите по этому поводу поспорить, если вам есть что об этом сказать, приходите в комментарии, приходите ко мне в почту. Давайте искать решения, которые оптимально подойдут вам по деньгам, подойдут вам по скорости работы, по качеству, по управляемости и по масштабируемости. Давайте вместе попробуем что-нибудь такое найти.
Кстати, хотелось бы еще сказать тут пару слов. Значит, я достал с полки. Я заказывал не так давно книги на Озоне, и мне туда вложили такой интересный, не знаю, как назвать, буклетик или пакетик. Здесь два диска, называются рекламный диск не для продажи. Microsoft Windows Web Server 2008. То есть такой бонус. Это как-то выдается или как-то распределяется, что ли, компанией?
Ну, у меня таких дисков, ну так, я надеюсь, Microsoft нас сейчас не услышит, у меня их два на самом деле. Вообще должны давать не больше одного в руки. Вот. Но у меня таких дисков два, мне их давали в компании Softline, когда я приходил на какой-то из семинаров к ним, или я у них проходил курсы, или я у них читал курсы. Ну, в общем, в какой-то момент в компании Softline мне его дали. Да, действительно, диск не для продажи, то есть перепродать этот диск нельзя, но использовать его в том числе для коммерческой эксплуатации можно, то есть поставить его, допустим, на рабочий сервер можно, кого-либо хостить, то есть предоставлять услуги хостинга на этом сервере можно. То есть это вполне полноценный рабочий сервер, да, вот таким образом компания делится с... дает возможность изучить продукт, вот, в том числе и таким образом. И вот как вариант еще, как способ такой... Как-то я не даю тебе говорить совсем сегодня.
Пытаюсь паузу ловить.
Да.
Знаешь, почему? Два диска у тебя, потому что здесь одна версия 32 разрядная, правильно, вторая 64
разрядная. Значит, у меня их суммарно 4.
4?
потому что у меня два пакетика было с разными ключами.
Но вообще здесь как-то информации довольно мало в этом буклете. Я поэтому как-то вот не рискнул.
Ну, там на самом деле, если ты... Я устанавливал этот сервер, он действительно работает, он действительно полноценный Windows 2008 веб-сервер. И... Прекрасная версия. Там ограничение на 2 гигабайта, как у любой веб-редакции есть на 2 гигабайта оперативной памяти. Ограничение, по-моему, на один процессор. Ну, то есть, пользоваться можно для хостинга, для веб-сервера это вполне. То есть,
Тут пробуйте. Есть другая сторона вообще. Да. Многие компании, которые занимаются веб-разработками, может, из-за недальновидности самого Microsoft, как-то так все резко ушли на Linux, Unix системы и open source, так сказать, проекты. И сейчас практически веб-сервер, построенный на базе Windows, нигде не увидишь. Потому что везде, где я видел компании, которые занимаются веб-разработками, у них стоит стандартный Linux, Unix сервера для хостинга. То есть, возможно, вообще сама популярность языка, который как основной ASP.NET, она минимальна. Я с этим языком сталкивался только в университете. Там был сайт сделан именно на ASP.NET. А так вот в коммерческих продуктах я практически не видел.
Ну, тут я могу, наверное, все-таки, к сожалению, я могу немного с тобой согласиться в этом плане. Соглашусь в том плане, что действительно язык, ну, возможно, недостаточно популярный, но на самом деле я считаю, что это плохо. Потому что если нет конкуренции, если, допустим, все привыкли писать только на PHP, для PHP это плохо. То есть это плохо даже не для ASP, это плохо для PHP, отсутствие альтернативы. То есть в этом плане любая конкуренция, она идет на пользу всем участникам рынка. То есть, и, ну, честно говоря, вот за последние, наверное, года полтора, если, так сказать, полтора года назад я не видел ни одного, вот реально из всех клиентов, я не видел ни одного публично доступного веб-сервера под Windows, то сейчас я, ну, могу сказать, что где-то процентов, наверное, 10%. Тех, кого я встречаю, у них действительно веб-сервера под Windows. Эта тема благополучно нас, на самом деле, подводит к следующей нашей теме. Есть такой замечательный сайт msstart.ru, на котором описаны программы компании Microsoft, которые направлены помочь студентам, стартапам, веб-разработчикам, каким-либо там веб-девелопером, с там, частным фрилансером. Андрей, ты что-нибудь слышал о этих программах? Ну, это я имею в виду такие программы, как BizSpark, веб-сайт Spark и вот все, что с ними связано.
Ну, вообще, как бы вся среда веб-разработчиков еще не особо знает, по-моему, по эти программы, потому что ни статей, ни рекламы особо я не видел еще.
Ну, в таком случае я предлагаю, наверное, начать, вот, если статей и всех этих вещей пока, на твой взгляд, мало, давай тогда мы начнем, чтобы их стало больше. Значит, у Microsoft, ну, я могу ошибаться, все же понимают, что я не сотрудник Microsoft, это не официальный их подкаст, но вот то, что знаю я. У них есть три программы основных. Это веб-сайт Spark, программа, позволяющая веб-студиям и веб-разработчикам получить программное обеспечение и поддержку. И это дальше есть такая штука, она называется BizSpark. BizSpark прежде всего направлена на стартапы и позволяет стартапам и каким-то новым развивающимся фирмам получить аналогичное программное обеспечение, получить какие-то бонусы, получить поддержку. И это также DreamSpark. DreamSpark — это прежде всего программа для студентов и аспирантов, которые могут опять же получить доступ к лицензионному программному обеспечению, к поддержке, к лицензионному контенту. Если пойти по порядку, значит, веб-сайт Spark, ну, прежде всего, наверное, можно сказать, что это направлено в том числе и на Андрея тоже, потому что Андрей у нас, как я уже говорил, фрилансер, такой дизайнер, верстальщик и все-все-все в одном лице.
Ну, по большей части я являюсь как бы менеджером, дизайнером, ну, верстальщик это отчасти, а также профессионально занимаюсь аудитом сайтов, то есть я ищу ошибки юзабилити и в дизайне.
Ну, вот тут практически на все руки вообще это редкое. Вот тогда послушай список продуктов, которые Microsoft может тебе дать бесплатно. Значит, это Visual Studio 2008 Professional Edition, 3 пользовательские лицензии. Это я сейчас перечисляю все, что входит в программу Website Spark. Это также Expression Studio, 2 либо 3, 1 пользовательская лицензия. Expression Web, 2 пользовательские лицензии. Microsoft Web Server 2008 R2, 3 пользовательские лицензии. SQL Server 2008 Web, 3 пользовательские лицензии. И также, если твоя компания предоставляет хостинг, либо там как-то размещает веб-сайты на своем непосредственно оборудовании, то также будет Windows Web Server 2008 R2, 4 процессорные лицензии уже на процессор, и SQL Server 2008 Web, 4 процессорные лицензии. Значит, что нужно, чтобы их получить? Нужно, ну, что, нужно только захотеть и все. То есть нужно зайти на сайт msstart.ru. Основной сферой деятельности вот этого коллектива, организации должно быть предоставление услуг веб-дизайна или разработки веб-сайтов, интернет-приложений, то есть вот каких-то таких вещей для клиентов. Число сотрудников компании должно быть не больше 10 человек. И единственное требование, чтобы в течение 6 месяцев, то есть в течение полугода после регистрации в программе, в интернете появился новый общедоступный веб-сайт на технологиях из предоставленного программного набора, то есть на ASP, либо, я не знаю, на PHP, но чтобы это работало на Windows Server, чтобы это работало на Internet Information Server, то есть вот в течение полугода должен появиться такой сайт, и сведения об этом сайте необходимо опубликовать на портале веб-сайт Spark. Но на самом деле, как бы это и логично, дополнительный канал по продвижению ресурса, почему бы нет. Все, что я сейчас говорил, как вы заметили, не было названо ни одной цены. Вот сейчас я назову одну цену, то есть вот, внимание. Срок членства в программе ограничен 3 годами, то есть вот, это действует 3 года. По окончании членства участник должен оплатить Microsoft взнос за участие в программе в размере $100 США. Вот сейчас все слышали, да, что $100 по истечении 3 лет. Ну, то есть, эти $100 можно приравнять просто к большому спасибо. Я не знаю. Вот, Андрей, тебе интересно это предложение?
Ну, учитывая такую сумму и такой набор, я думаю, интересно. Тут есть несколько других проблем. Сейчас как бы довольно мало разработчиков, которые именно веб-разработчиков, которые работают именно с этими программами и разрабатывают продукты именно на этих программах или на этих технологиях. Но я думаю, все это исправится в течение 2-3 лет ближайших, потому что специальное предложение, которое для вузов и студентов, оно сделает свою роль. То есть у нас студенты сейчас немножко подтянутся, научатся, потому что бесплатные технологии все-таки халява. Это всем понятно нужно, всем это интересно. И у нас будут специалисты, которые будут весьма востребованы и на этих технологиях делать хорошие проекты.
Ну вот, раз мы заговорили про студентов, я согласен полностью, что если кого-то нам и не хватает, то нам не хватает непосредственно тех людей, которые работают с самого начала с продуктами этими, то есть те, кто учатся на этих продуктах. Вот для студентов есть бесплатный доступ. Опять же, можно эту информацию получить либо на сайте ms-start.ru, либо на сайте dreamspark.ru. Для студентов есть такое прекрасное предложение, по которому они могут получить Visual Studio 2008 Professional Edition, SQL Server 2008 Developer, Expression Studio 3, XNA Game Studio и Windows Server 2008 R2 Standard. Получить, опять же, бесплатно. Продукты, ну, само собой, лицензионные, им дает их непосредственно Microsoft. Они могут ими пользоваться во все время, которое они учатся в ВУЗе либо в аспирантуре. Рекомендую. Ну, на мой взгляд, это действительно, это поможет не только узнавать технологии Microsoft в вузах, но это также поможет, вот что, на мой взгляд, имеет не меньшую роль, это позволит студентам привыкать, ну, я надеюсь, привыкать пользоваться лицензионным и легальным программным обеспечением.
Я могу вот сказать со своей стороны, что я уже студентам даже завидую, потому что вот в наше время, когда я учился в ВУЗе, у нас таких программ не было. А сейчас вот и офис там со супер скидками или бесплатен для студентов, и вот соответствующие другие программы, которые тоже позволяют учиться, развивать свои навыки. Мы пользовались в институте только приложениями, которые были куплены для самим же университетом для учебы. Это был Microsoft Visual Studio 2005 версии.
Ну вот получается, что и все. Ну, в этом плане, конечно, нынешним студентам действительно повезло. Но после того, как они перестали быть студентами, ну, не обязательно прямо сейчас, если они, допустим, не стали там свободными веб-разработчиками или отдельной какой-то маленькой компанией, а решили создать стартап, то это не проблема. Им действительно, им тоже у Microsoft есть в том числе предложение и для них. Это предложение называется BizSpark, Microsoft BizSpark. Опять же, по этому предложению действует оно, опять же, 3 года. По этому предложению компания стартап получает лицензионное программное обеспечение, получает техническую поддержку, значит, получает она возможность пользоваться следующими программными продуктами. То есть у них появляются технологии разработки, у них появляется Microsoft Visual Studio Team System, Team Suite с подпиской MSDN, появляется Expression Studio в версии 2, но я так думаю, что, честно говоря, и в версии 3, возможно, информация здесь действительно немножко устарела. Доступ к MSDN, Team Foundation сервер стандартный, прекрасная вещь. Ну, наверное, мы не будем сейчас ее затрагивать, потому что достаточно штука большая, объемная и интересная. SQL сервер у них также есть. Также по программе BizSpark можно получить офис SharePoint портал сервер, можно получить System Center, BizTalk сервер и, ну, массу действительно полезного, нужного программного обеспечения Microsoft легально получить с возможностью в дальнейшем пользоваться этим ПО. И, ну, я считаю, что вот эти программы, которые сейчас появились, которыми сейчас можно пользоваться, это действительно большой шаг, это действительно большой шаг навстречу пользователям, навстречу разработчикам, навстречу компаниям, которые начинают разрабатывать продукты, в том числе на технологиях Microsoft. И, ну, этот шаг позволит технологиям, возможно, вырваться вперед. Я надеюсь, что действительно разработчиков на технологиях Microsoft станет больше, и конкуренция в этом плане возрастет.
Вот хотелось бы еще затронуть техническую сторону вопроса. Так как для регистрации в программе, я думаю, требуются какие-то регистрационные документы как компании, то, соответственно, у нас большинство фрилансеров работают, так сказать, по-черному. То есть они не зарегистрируют свой бизнес, поэтому всем, кто желает принять участие в этой программе, я думаю, стоит лицензироваться и как-то легализоваться.
Ну, на мой взгляд, это полезно. То есть вы не только... То есть тут как бы открывать, допустим, того же такую... форму деятельности как индивидуальный предприниматель, я думаю, что ее стоит открывать не только для того, чтобы поучаствовать в программе, там, допустим, WebSpark, но и просто потому, что там, спокойно платить налоги, не думать о том, что завтра ко мне может прийти налоговая с вопросами, а вот мы знаем, что вы заработали, или там какие-нибудь, не знаю, контрольные заказы сайтов, как страшно звучит. Вот, и, ну это просто способ цивилизованного ведения бизнеса. То есть, ну, ты зарабатываешь, там, ты отдаешь что-то в виде налогов, ты получаешь какие-то плюсы. То есть, ну, я считаю, это нормально, и в любом случае это делать нужно.
Вообще приятно, что как бы и такие программы, и вообще в целом тенденция многих компаний, включая Microsoft, понижать цену на свои продукты, как бы способствует лицензированию. То есть у нас уже многие люди уже не пользуются пиратским программным обеспечением и реально хотят именно покупать лицензии, потому что это сервис, это плюс. А тут еще такие программы, которые позволяют покупать продукты, в принципе, за небольшие деньги совершенно легально.
Ну, скорее эти программы позволяют тем, кто пока не зарабатывает много, много не тратить. То есть вот в чем основная такая проблема, что вот, допустим, компания, которая только начинает развиваться, у которой только-только там что-то начинает происходить, ей нужно взять и вложить кучу денег в там, программное обеспечение, там, допустим. Ну, на тот момент ее развития это действительно куча, это вау, это просто шоу, там, какое-то, это очень много денег. С другой стороны, Microsoft, ну вот, допустим, такой сейчас камень, не камень, но такой есть сейчас определенный шаг, что Microsoft повышает цену на офис для покупателей из России, то есть доводит ее, ну, грубо говоря, до европейской цены. И вот там говорят, что вот эта цена растет, это все будет плохо, но опять же, это повышается цена на офис, и продукты продаются компаниям, которые зарабатывают деньги. То есть если вы стартап, если вы фрилансеры, которые начали, ну, потому что в принципе за 3 года, ну, любой адекватный бизнес, он либо разовьется, либо он закроется, то есть тут, ну, третьего просто уже не существует. Если он разовьется, у него будут деньги на то, чтобы купить это программное обеспечение. Как бы заработать за 3 года себе на ПО, которое ты используешь, я считаю, что реально. То есть если вы за 3 года не смогли заработать себе на софт, то, ну, как-то нужно пересматривать бизнес-план, что-то у вас где-то совсем сильно не так. Вот. То есть эти программы на самом деле позволяют действительно брать деньги с тех, кто их реально зарабатывает, а тем, кто пока по какой-то причине еще не заработал свой первый миллион долларов, можно пока с них не брать деньги и давать им пользоваться, и изучать, искать применение этим продуктам бесплатно.
Ну вот я могу сказать, что видел довольно много студий, и средний как бы срок окупаемости и дальнейшего развития у любой веб-студии — это где-то год-два года. То есть я думаю, что за год-два года студия развивается до такого уровня, что может позволить себе уже дальше расти и покупать реальное программное обеспечение.
Ну вот, я считаю, что, ну, тем более данные здесь 3 года позволят студии стать очень крупной, очень классной и работать дальше. Ну, я, наверное, считаю, что на этом можно наш сегодняшний выпуск завершить, потому что как-то у нас получился уже там примерно, может быть, где-то даже час почти уже грязного времени. Ну, мы его немножко потом порежем, чтобы вам было это комфортно слушать. Андрей, в конце концов, пропиари же наконец-то свой сайт.
Ну, свой сайт пока пиарить особо не хочется, потому что дизайн сейчас в стадии разработки. Я уже нарисовал более 5 эскизов, и ни один меня не устраивает. Как постоянно не хватает какой-то изюминки или какой-то оригинальности. Поэтому я еще работаю над новым дизайном. Но пока вы можете посмотреть на сайте pro-ru.ru. Это основной мой сайт, где располагается портфолио. Также можете найти меня на других фриланс-ресурсах под ником AOSOKEN по латинским буквам.
Ну, я обязательно на этот сайт оставлю ссылку в шоу-нотах. Вот, допустим, сейчас там на главной странице дизайн «Мир суши». Ну, мне нравится, классно, интересно и красиво.
Новые работы еще лежат у меня в папочке, они должны появиться сегодня-завтра на сайте.
Ну, то есть, заходите, там будут наверняка интересные, красивые какие-то новые обновления. Я напоминаю, с нами сегодня был Андрей Асокин в качестве приглашенного гостя. Я надеюсь, что ты придешь к нам еще не раз. Я был в качестве ведущего Антон Борисов, все так же меня зовут. Вы слушали просто подкаст, это выпуск номер 6. Приходите к нам еще, в следующий раз у нас будут не менее, а может быть даже более интересные темы. Пишите, комментируйте этот выпуск, я всегда рад комментариям новым и новым слушателям. До новых встреч, пока.
Пока.